Приспособление животных к городской жизни – это один из интереснейших эволюционных процессов, который происходит на глазах у людей. В первой передаче цикла «Животные в большом городе» старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман рассказывает о том, как и почему дикие животные становятся горожанами. С Владимиром Фридманом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, как же животные приспосабливаются к городу? Почему вдруг они начинают переходить из своих естественных мест обитания в какие-то вот эти грязные, шумные города?
Вот если исходить из эволюционной экологии, то странно не то, что животные город осваивают, а то, что они не делают это все и сразу. Дело в том, что те виды, которые быстро смогут освоить город, открываются разнообразные экологические преимущества. Например, скажем, если мы возьмем лес Валдайской возвышенности, то там живет, скажем, 6 видов землероек. И они вот съедают полностью весь запас беспозвоночных. Новые виды землероек практически туда не могут проникнуть.
Конкуренция такая сильная.
Да. Угу. И другие виды, они проникают только по более продуктивным местообитаниям пойм. А вот городской воздух, он как бы делает свободным. В городе всегда избыток ресурсов. Город, он же экономически развивается, он втягивает биомассу, энергию. То есть город на ограниченную территорию натягивает много разных биогенов, органики. И это все сильно поднимает продуктивность экосистем. Водоемы сильно эвтрофицированы, в почве больше органики.
То есть эвтрофицированы, это, давайте поясним, это значит, там много всяких удобрений, азота, фосфора.
Да, там больше биогенов и больше органики. Больше потенциальной пищи для всех тех живых существ, которые живут в регионе.
То есть с точки зрения человека просто это грязная вода,
с точки зрения ресурс. Плюс над каждым городом стоит тепловой след. Сжигается топливо, температура в городе на 2-4 градуса в среднем выше, чем в области, климат мягче, и поэтому, например, те птицы, которые раньше начинают в городе гнездиться, у них ниже смертность от климатических вещей. То есть в городе климат более морской, чем в окружающем регионе, там он более континентальный. Вот эта вот фраза средневековая, что городской воздух делает свободным, она в полной мере приложима и к диким видом. Переселяясь в город, они освобождаются от биоценотических ограничений. И если могут в нем закрепиться, чувствуют себя очень хорошо. Особенно, если они войдут в город раньше, чем хищники и конкуренты.
Но разве город не накладывает, в свою очередь, иные ограничения, к которым эти животные не приспособлены и которые очень сильно влияют на их жизнь?
Да, конечно. То есть вот если мы видим, что какой-то вид мог бы урбанизироваться, и это важно с природоохранной точки зрения, потому что регулировать рост урбанизированных ареалов мы не умеем. У всех городов планеты, в общем-то, территория увеличивается быстрее, чем население. Дикие виды и дикие сообщества в большинстве староосвоенных регионов, они либо урбанизируются, либо исчезают. Вот если какой-то вид не может проникнуть
в город,
да, в город, то значит, есть некое препятствие. Значит, город организован так, что является к нему недружественным. И вот одна из задач нашей лаборатории, уже практическая, это создание экологической инфраструктуры, начиная от планирования насаждений, так, чтобы максимальное число видов могло город освоить.
А это хорошо считается для города, если в нем будет много видов всех, да, всех животных, там, грызунов, птиц, каких-нибудь.
Ну вот сейчас, например, жители Англии, допустим, страдают от того, что там очень много лис, и лисы, в общем, мешают уже жить людям. Сейчас ввели ограничения на охоту на лис, да, и типичный пример, когда действительно возникает вопрос, а хорошо ли это?
Вот тут есть два момента. Первый – это то, что, наверное, все-таки дикие лисы, живущие в парках, лучше, чем живущие в тех же парках одичавшие собаки. Вот в каждом крупном парке Москвы есть стая собак, а у них такие есть полуволчьи такие логово, ямы, не норы. И они там живут. Они неприятны для людей, они уничтожают все живое в нижнем ярусе. Опять же, в том же самом, например, Измайловском парке туда на лето переселяются крысы, серые крысы из строений. И вот в высоком травостое они выполняют роль такого неспециализированного хищника, типа мангуста. Если там живут куньи, ну, ласка, горностай, то крыс уже меньше или... Вот, наверное, все-таки лучше дикие виды и разнообразие диких видов, чем однообразие синантропов. Синантропы — это виды живущие за счет человека и рядом с ним.
Крысы.
Крысы, голуби, одичавшие собаки, кошки. Освоение города дикими видами позволяет синантропов как-то ограничивать и уменьшать их числа. Тем более, что в город вообще вещества приходит много больше, чем город может освоить. То есть, если сравнивать город с экосистемой, то в нем не хватает редуцентов. Поэтому город вынужден отходы захоранивать.
Там, редуценты так. Это...
Это те, кто разлагает трупы, остатки, бактерии, грибы, все прочее.
В городе их не хватает.
Да? Да. То есть в городе экономика городская производит товары, каждый товар – это отложенный отход, и с их утилизацией городская система, в отличие от природных экосистем, в общем, не справляется. И дикие виды, они выполняют за бесплатно часть той работы, которую городские службы выполняют за деньги, тратя при этом энергию. Поэтому, как мне кажется, привлечение диких животных в город выгодно, практично, во всяком случае. Есть еще один аспект. Человек старается контактировать с дикой природой. Вот горожанин, у которого еще два поколения назад 80% горожан предков жило в деревне, он старается контактировать с дикой природой. Еще в позднесоветское время была показана тенденция, что чем крупнее город, тем больше часов в среднем горожане проводят за городом, на дачах, в лесу и так далее. Этим, естественно, они сильно разрушают природу региона. Для того, чтобы они ездили, строится сеть дорог, фрагментируются леса, выделяются земли под их дачи, и уже суммарная площадь дачных участков соответствует примерно 3 площадям Москвы. Вот если хотя бы часть этих контактов они будут получать в островках дикой природы в городе, то нагрузка на регион сильно уменьшается.
То есть лучше, если дикая природа и дикие животные приходят к нам в город, чем мы, горожане, приходим к ним в гости, в их зоны вторгаемся.
Да. Тем более в ближайшем будущем с периферией крупных урбанизированных регионов что-то надо делать. Например, по подсчетам коллег из автодорожного института, если Москва расширится еще вдвое, при том же соотношении зданий и зелени, то в центре Москвы концентрация кислорода с 21% упадет, ну, скажем, до 16%.
А что это значит? Что это за показатели? О чем это говорит? Какие есть...
Ну, вот в жаркие дни июля на Ленинградском шоссе или под мостом под Таганской площадью нечем дышать. Вот это будет.
То есть это будет всегда?
Да. И, соответственно, город, я уже повторюсь, что город не умеет все свои функции выполнять на своей территории. Он расползается, он потребляет ресурсы природные, воду, кислород, биомассу с региона. А вот эта вот зеленая периферия области, она нужна, чтобы как-то компенсировать воздействие города. Она становится все меньше, она сокращается, как шагреневая кожа. Содействие урбанизации диких видов и восстановление островков дикой природы в самом городе позволяет хотя бы частично превратить город из потребляющей системы, экосистемы, в продуктив. И тем самым снизить нагрузку.
Ну, а кто это делает систематически? И вообще, как это делать? Вот прям привлечь животных? Действительно, заставить их жить нельзя в Москве?
Вы знаете, во-первых, они предпринимают эти попытки сами. И пользуются всякой возможностью, которую городская техносистема им предоставляет. Скажем, например, у нас были люблинские поля орошения. Фактически это был природный заказник, где технология выкладывания осадка, она имитировала все разнообразие водно-болотных местообитаний. От илистых отмелей, где могут кормиться кулики, до сырых лугов, где встречаются самые разные воробьиные птицы. И на обширной территории фактически был рефугиум диких видов, где встречались и гнездились даже виды краснокнижек. Но вот, к сожалению, его застроили жилыми зданиями, хотя был альтернативный проект, представленный нашими орнитологами, о превращении этой территории в орнитологический парк с экскурсиями и так далее. Вот, скажем, в Англии стараются такие техногенные водоемы не уничтожать, не застраивать, а восстанавливать вот такие островки дикой природы. Растительность, насекомые, птицы в сборнике «Птицы техногенных водоемов», как раз есть обзорная статья Ксении Всеволодовны Авиловой об английском опыте. То есть они стараются всякую такую вот возможность, например, станция водоподготовки, где осадок отстаивается. Вокруг города же очень много таких техноучастков. И они стараются их не уничтожать, а наоборот, в технологическом процессе учитывать всякую возможность заселения дикими видами. У нас это просто вот уничтожено. И таких случаев очень много, начиная с уничтожения старых деревьев при точечной застройке. А ведь некоторые виды, дикие виды, они настолько освоили город, что вот до центральных кварталов доходят. Мухоловка-Пеструшка, скажем, Большая Синица, Лазаревка. То есть, если какие-то виды не могут городскую среду освоить, то, как правило, это недостаток, ну, скажем так, экологической инфраструктуры. Вот раньше вот считалось, что и водопровод с канализацией городу не очень нужен. Можно воду из реки черпать там, а отходы будет сенсационная бочка возить. Вот сейчас складывается понимание, что в городе нужна продуманная система зеленых насаждений, вот если технологический термин использовать, луговых участках, водно-болотных угодий, которая бы была дружественной к диким видам.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.